Итак, мы начнем с трикратной мантры Ум. Согласно ведической традиции, считается, когда мастер передает ученику духовные знания, то если мантра Ум поется в начале и в конце, эти знания будут усвоены, запомнены и будут благоприятны, принесут пользу. Когда мы поем Ум, складываем руки, будет жест Намасте и Прартхана Мудра. Анджали Мудра означает «Я уважаю Божественное в тебе». Мы складываем руки, замыкаем лунный и солнечный каналы в нашем теле, и наша энергия начинает двигаться по-другому, поступать в Сушумна-нади, центральный канал. Когда энергия поступает в центральный канал, то мы уже становимся йогами, а не обычными людьми. Сначала я хотел бы выразить почтение древу прибежища божественных существ и святых ведической традиции, Парангуру Шри Аватхути, Шива Прабхакара Сидха Йоги Гуру Брахмананды, величайшему Сидху, который есть бессмертный покровитель нашего учения, нашей Санги, нашим которого располагается в штате Керала, на холм Тигры, которого могут приезжать представители всех религий и медитировать. В этом месте также находится его самадхи, усыпальница, после достижения высшего состояния реализации. Также я хотел выразить почтение гуру Ачарьи Шри Ади Шанкарачарьи, основоположнику Адвайта Веданты, который возродил учение Адвайта Веданты в Индии и за ее пределами 1000 лет назад. Величайшему святому воплощению Шивы, который является автором таких текстов, как Вивека Чудамани, Атма Бодха, Татва Бодха, Апарокшана Пхоти и других. Также я хотел выразить преданность и уважение, свою любовь Аватхути Дататрии, величайшему йогину, величайшему гуру всех гуру, тому, кто является источником всего мироздания, кто есть сам Абсолют, кто соединяет в себе черты Брахмы, Вишну и Шиву, трех богов, которые творят, поддерживают и разрушают Вселенную. Также я хотел выразить почтение святым риши ведической традиции, тем, кто является божественными принципами Вселенной, и одновременно те, кто были людьми, воплотившимися в другие эпохи, таким как Васиштха, Вишвамитра, Кашьяпа, Атри, Барадваджа, Джамадагни и Гутам. Эти 7 риши ведической традиции сейчас имеют тела в форме звезд, и их всегда можно обнаружить, когда мы смотрим на Большую Медведицу. Также я хотел выразить почтение 4 кумарам, божественным существам, рожденным умом Брахмы, и 3 великим богам – Брахме, Вишну и Шиве, а также их божественным энергиям, которые проявляются как богини Сарасвати, Лакшми и Парвати. И, наконец, в верхней части древа прибежища символическое изображение Брахмана, Абсолюта, того единого божественного первопринципа, который пронизывает все мироздание и который является сущностью всех живых существ, включая нас. именно познанием Брахмана, Абсолюта, занимается учение Адвайта Веданты. Именно познание Брахмана является ответом на все ваши, на все наши вопросы, является путем, смыслом, целью жизни и плодом. Ведическая традиция показывает огромное мироздание. И она показывает, что человек не одинок во Вселенной. Люди ищут инопланетян, есть проект сети, называется, зарубежный, который по всему миру пытается уловить сигналы от инопланетян, летающих тарелок, но пока безуспешно. Периодически задаются вопросы, одиноки ли мы во Вселенной. Саната Надхарма, ведическая традиция, давно уже имеет ответ на эти вопросы. Мы не одиноки во Вселенной. Выше нас есть огромная иерархия божественных существ. То есть, если подробно разворачивать вот это древо-прибежище, оно будет бесконечным. Выше нас находятся духи предков, петрисы, потому что у них есть тонкие тела, и они оперируют тонкими телами. Они не отождествлены с физическими. Это души наших древних предков или нынешних. Выше духов предков есть области полубожественных существ, таких как Гандхарва, небесные музыканты, Якши, полубожественные существа, которые охраняют сокровища, Киннары, Гухьяки, Видятхары, держатели божественных знаний. Выше них располагаются ситхи, чудотворцы, которые когда-то были людьми, но достигли освобождения. Боги, управляющие нашим мирозданием, главным из которых является Индра, также такие как Ваю, бог ветра, Варуна, бог воды Агни, бог огня Сома, божество луны Сурья, божество солнца. Выше этих божественных существ располагаются великие боги, такие как Брахма, Вишну, Шива. Также существуют риши, божественные энергии, которые управляют различными функциями Вселенной и несут задачу передачи знаний. Все эти божественные существа, изображенные здесь, они находятся не в человеческом состоянии, а в состоянии самадхи. В состоянии единства с Богом, с Абсолютом. Все они просветленные и освобожденные от сансары. Фактически все эти существа реализовали свое тождество с Богом. Они есть Абсолют. Каждый из них есть бесконечность. Гуру Брахмананда — это Абсолют, это бесконечность. Но проявляется эта бесконечность вот в такой форме, в виде тела, чтобы мы могли установить с ней связь. Иначе мы не можем без тела, без формы устанавливать связи. Аватхута Дататрея, главное божество нашей традиции, это бесконечность. То есть это вселенский метаразум, который может принять любую форму, который не ограничен временем, пространством, формой, вездесущий, вечный, всеведущий, бесконечный божественный игрок, который творит силой мысли Вселенной. Но для нас, чтобы мы могли установить с ним связь, он принимает такую человеческую форму. Он может принять любую форму. Например, взять тело звезды, в облике звезды, форму галактики, тело животного, какого-нибудь божества, даже человека. Все эти существа являются божественными существами, и все они являются выражением бесконечности. То есть это существа, у которых вы не найдете границ, параметров, которых вы не можете определить, описать и познать до конца. Мы их можем познать чуть-чуть. Потому что нельзя измерить океан, нельзя измерить Вселенную. То есть они вышли за пределы всяких ограничений, присущих нам, людям. Это вечные, бессмертные космические игроки. Например, у Дататрея есть текст, называемый «Дататрея Аштутара Стотра». Когда мы проводим хаван, мы его поем периодически. Там перечисляются 108 имен Дататреи. Есть Дататрея Сахасранама Стотра. Там перечисляются 1008 имен. То есть у Дататреи 1008 имен. И каждое имя отражает его аспект. Но на самом деле, с таким же успехом можно было бы сказать, что у Дататреи 1008 миллионов имен, 1008 миллиардов имен, 1008 квинтиллионов имен. Нам доступны только его 1008 имен. Но он имеет безграничное количество имен, и мы большую часть его форм имен не знаем. Итак, ведическая традиция открывает нам другую вселенную. И она говорит: человек, задумайся о том, кто ты есть, куда ты идешь, в чем смысл твоей жизни, и каково твое место в этой вселенной. Рожден ли ты, чтобы всю жизнь работать или стоять у плиты, накапливать деньги? Рожден ли ты, чтобы заботиться о материальном и отказывать себе в духовном развитии? Или ты все-таки рожден для чего-то большего? Или смысл твоей жизни в ином? Или ты давал какие-то обещания другие перед своим воплощением? Задумайся, в чем смысл твоего рождения? Рожден ли ты, чтобы накапливать деньги, заниматься политикой? Рожден ли ты для того, чтобы строить отношения, заводить мужей, жен, детей, проживать обычную человеческую жизнь и умирать в положенное время? Или ты рожден, чтобы искать смысл жизни, чтобы познавать божественное, делать тапасью, аскезу, чтобы встречаться со святыми и развивать свою душу? Противоречит ли вообще одно другому, или это можно соединить? Рожден ли ты, чтобы думать: я есть тело, я есть ум, я есть личность? Или ты рожден пребывать в состоянии медитации, осознавая: я есть абсолют, я есть брахма, ахам брахмасми? И в ведической традиции есть, конечно, свое мировоззрение, которое выражено в философии Веданты. Ведическая традиция говорит о том, что смысл человеческой жизни — это поиск божественной мудрости. Джняны, что мы находимся в состоянии ограничений, в состоянии неведения, а видьи. Все живые существа, которые рождаются в сансаре. Но смысл нашей жизни — поиски джняны, божественной мудрости. И вся наша жизнь дана для того, чтобы мы искали эту божественную мудрость. Искали Бога. До тех пор, пока не найдем. Это самое главное наше занятие. Именно для этого мы воплотились. И когда мы начинаем постигать божественную мудрость, то сразу мы начинаем понимать божественную волю, божественный замысел. В чем состоит божественная воля? Ну, становится понятно. И другой смысл, чтобы проводить божественную волю. Не волю своего эго, и не волю каких-то других существ, не волю своего ума, а именно божественную волю. Парадоксальным образом оказывается, что мы сами являемся божеством, и проведение божественной воли есть в каком-то смысле проведение собственной воли. То есть, если согласно философии Адвайта Веданты, мы есть абсолют, мы не есть люди, мы не есть человек, мы есть Бог, то чью еще волю нам надо проводить? Свою собственную божественную волю. И третий смысл — это совершение божественных деяний. То есть, чтобы проводить эту божественную волю, мы должны как-то проявлять энергию, действовать как-то. Но не по-мирскому, не подобно обычному человеку, а совершенно иначе. И вот ведическая традиция определяет смыслом жизни каждого существа — это познание божественной мудрости, постижение божественной воли, ее проведение и проявление божественных деяний. И вот эти три принципа, они называются джняна-шакти, ичха-шакти и крия-шакти. И они символизируются тремя ведическими богинями. Сила божественной мудрости — это богиня Сарасвати, супруга Брахмы. Сила божественной воли — это богиня Лакшми, супруга Вишну. И сила божественных деяний — это Парвати, супруга Шивы. Вот эти три богини — это как бы три аспекта наших сил, три наши внутренние силы, которые мы должны раскрыть. И когда эти силы внутри нас не раскрыты, и нам непонятен смысл жизни, мы всегда пребываем в ограничениях. И вообще быть в материальном мире, жить в материальном мире означает жить в ограничениях. Материальная природа накладывает очень жесткие ограничения. И такое измерение называется нечистое измерение сансары. Но если мы посмотрим на святых, божественных существ, то мы увидим, что все это абсолютно свободные существа. Боги, риши, ситхи. И смысл человеческого воплощения в том, чтобы мы могли идти вверх по эволюционной лестнице. От человеческого состояния идти к садху, духовному искателю. От садху, духовного искателя, идти еще выше, к просветленному мудрецу, джняне. От просветленного мудреца идти еще выше, к состоянию ситха, совершенного, бессмертного. От состояния ситха идти еще выше, к состоянию божества, деваты. И от состояния божества идти еще выше, к великому божеству, махадевата. Поэтому конечной целью нашей практики, нашего учения и вообще, можно так сказать, санатана-дхармы является восхождение по этой эволюционной лестнице, вплоть до становления великим божеством, таким как Брахма, Вишну или Шива. Наше невидение о виде заключается в том, что мы находимся в двойственном состоянии. Двойственное состояние означает, что мы воспринимаем мир искаженно, в отличие от святых и божественных существ, которые обладают мудростью, джняной, и не книжной ученостью, а прямым, непосредственным постижением божественного, абсолютом, а парокша джняна. Есть парокша джняна, то есть мудрость, вычитанная из книг. А есть апарокша джняна, мудрость, которая возникает в результате собственного медитативного опыта. И учение Адвайты говорит, что пока живые существа находятся в неведении, они воспринимают мир искаженным образом. И у них нет джняны. Они находятся в состоянии аджняны. И в чем заключается такое искаженное восприятие? Оно заключается в двойственности. В том, что есть субъект вишая и объект вишая. Между нами возникает еще третье – процесс восприятия. Двойственность порождает тройственность, а тройственность порождает всю многообразную запутанность этого мира. В результате все живые существа сбиты с толку двойственностью и тройственностью. Они отождествляют себя с телом, умом, эго и никогда не знают своей божественной природы, своей ананды, внутри присущего блаженства. На самом деле, когда же мы живем в материальном мире, мы ведь желаем не самих материальных объектов, а мы желаем удовлетворения и счастья, которое возникает в результате материальных объектов. Например, иногда мы получаем материальные объекты, но они не дают нам счастья, тогда мы от них отказываемся, мы их меняем. Это подтверждает то, что наша цель не объекты, а наша цель удовлетворение ума от обладания объектами. Но учение санатана-дхармы говорит, что наша позиция ошибочна в том смысле, что связывать свое счастье с внешней энергией, с материальными объектами. Эта позиция ошибочна, потому что мы уже обладаем внутренним счастьем, мы уже обладаем внутренней божественной природой, которая содержит все счастье, которое могли бы дать объекты. Хотя эта природа сразу не проявлена, она скрыта от нас. Существует три типа энергии. Внешняя материальная энергия, которую называют Маха-Майя или Майя-Шакти, энергия иллюзии. Пограничная энергия, которую называют Джива-Шакти, энергия души. Например, наше астральное тело – это Джива-Шакти. И, наконец, самая тонкая – энергия Бога, Атма-Шакти, которая проявляется в форме сад, чит, ананда, бытия, сознания, блаженства. И вот процесс освобождения от ограничений, освобождения от сансары, обретение божественного знания, которое предписывают все святые мудрецы, заключается в том, чтобы мы перестали надеяться на материальную энергию, чтобы мы ничего у нее не просили много, чтобы мы начали утверждаться в своей пограничной энергии, в энергии души, джива-шакти, и в своей внутренней божественной энергии, атма-шакти. Поэтому у йогов есть такой принцип: не проси лишнего. Будь счастлив тем, что имеешь. Не будь жадным, не слишком стремись к материальному. Сосредотачивайся и открывай внутреннее счастье. Будь целостным, будь самодостаточным. Внутри нас есть все богатства мира. Внутри нас есть все счастье, получаемое от любимых людей, мужей, родственников, любовников, обладание вещами. Внутри нас есть вся слава, все богатство, почет. Все, что ищет в миру, во внешнем материальном мире, есть внутри нас. Но это нужно открыть, нужно добраться до этого и полностью перейти на внутреннюю энергию. И отличие божественных существ от человеческих в том, что секрет этот ведом богам, ситхам, святым и риши. И они живут именно за счет энергии души и внутренней энергии Бога. А за счет материальной энергии они не живут. То есть вы не увидите какого-то Бога, живущего в трехкомнатной квартире в Москве, который водит БМВ. Он скажет: зачем мне это все? У меня внутри все есть. Я могу изнутри все, что мне надо получить. Мне не нужны никакие внешние объекты. Но люди нуждаются в этом. Боги могут сами формировать пространство. Силой мысли создать любое пространство, многомерное, в котором буду жить, в любой точке Вселенной. Боги, святые, риши, ситхи, силой мысли могут сами задать любой ход времени, любое состояние времени, любые временные интервалы, любые исторические процессы они могут смоделировать и создать. То есть они изнутри могут сотворить любую реальность и создать любую Вселенную. Они делают это, извлекая из своего внутреннего божественного потенциала свои шакти, силы. И тогда эти шакти начинают работать. В отличие от них, те существа, которые находятся в неведении, не имеют доступа к этому потенциалу. Потому что они имеют неверные взгляды о себе, неверные взгляды о реальности и не ведут духовную практику. Поэтому они постоянно страдают. Почему они страдают? Они все время пытаются строить свое счастье на внешней материальной энергии. Но внешняя материальная энергия подвержена разным изменениям, она не постоянна. То есть она всегда меняется. И один человек мне говорил так, что он хороший бизнесмен, хороший человек. Он заработал, затем случился кризис. Деньги, которые он заработал, он потерял. Снова заработал, снова случился кризис, все деньги исчезли. Начал думать, ну что ж такое? И потом у него была есть крыса или мышь, и он периодически ее кормил, давал орешки, а она эти орешки складывала. И у нее был типа такого холодильника или кладовки, где она накапливала эти орешки. Но с периодичностью, может, раз в неделю или раз в месяц, он чистил эту клетку, забирал эти орешки у нее, наводил порядок, а потом снова по одному орешку давал. И она снова складывала их. Он подумал: так я подобен такой крысе. Мне дают, я складываю, а потом забираю. И сколько это будет продолжаться? Вот это и есть ложная надежда на счастье в материальной энергии, на счастье в материальном мире. Когда мы имеем ложные надежды, на самом деле внешняя материальная энергия, она как бы учит нас через страдания и ограничения, она показывает: не надейся на меня. Материальная энергия, она такова, что мы надеемся на нее и просим у нее что-то, например, просим рубль, но она взамен потребует нас отдать миллиард. Мы что-то у нее берем, но взамен она требует от нас все. Например, мы получили это тело, мы надеемся хорошо устроиться в материальном мире, но в конце концов каждый знает, что каждый человек заболевает в конце и умирает. То есть, вы не найдете среди людей бессмертных, вот так по городу ходящих. В Гималаях найдете. Те, которые освободились от материальной природы. Все живые существа умирают, тогда их душа выходит из тела и ищет новое тело. Если это незрелая душа, ей снова захочется новое тело, чтобы продолжать свой опыт. Но если это мудрая душа, она скажет, мне больше так не надо. Это физическое тело, это неподходящий аватар. Мне нужно что-то более постоянное, более чистое, не подвергающееся изменчивости. Если душа это способна сделать, она идет в высшее измерение, или она вообще не получает тело, она сливается с абсолютом. А из состояния абсолютности она может играть как угодно, может эманировать любые тела, она может принимать формы или не иметь формы, но она уже свободна от кармы. Так когда мы опираемся на материальную энергию, мы всегда находимся в состоянии невидения. Состояние просветления приходит тогда, когда мы начинаем исследовать свою внутреннюю природу и открываем свою внутреннюю энергию, энергию тонкого тела, причинного тела и энергию абсолюта. Обычно наша жизнь в материальном мире протекает в состоянии бодрствования. Такое бодрствование называют в ведической традиции состояние джаград. Есть другой срез нашего сознания, это состояние сна, без, сна со сновидениями. Оно называется свапна. И вот когда мы проникаем в сновидения, имеем осознанное сновидение, входим в тонкое тело, изучаем астральный мир, активируется наша пограничная энергия. Джива-шакти, энергия тонкого тела, энергия нашей души. И мы начинаем постепенно освобождаться от иллюзий материального мира. Однако сама по себе энергия души, энергия астрального мира, тонкого тела – это не освобождение. Она не несет свободу ограничений, она только раздвигает рамки наших ограничений. Поэтому следующий этап – мы должны превзойти тонкое тело и проникнуть из состояния сна со сновидений в мир сна без сновидений, в причинное тело. Освободиться от зависимости именем и формой. Но это возможно только в состоянии йогического самадхи. Поэтому те йоги, которые стремятся к освобождению, ищут состояние самадхи. Йогин, который испытывает самадхи, освобождается от тела, освобождается от тонкого тела и входит в состояние недвойственности, чистого разума. В этом состоянии он воспринимает абсолютно. Источник нашего познания называется самвид, источник всякого знания. Самвид – это наша природа. В обычном состоянии невидения нам он неизвестен. Нам известно только то, что из него уже проявляется. Например, нам известны мысли, но неизвестен источник мысли, откуда они берутся. Нам известна личность, но неизвестен источник личности. Нам известно восприятие, воспринимаемые объекты, но нам неизвестен сам воспринимающий. Ведическая традиция говорит, что мы должны обратить внимание на воспринимающего и заняться его исследованием. Атма-вичара означает исследование сознания субъекта, того, кто воспринимает. Сначала учитель объясняет это, цитируя священные писания, рассказывая методы или просто в состоянии молчания. Вот такое объяснение называется шравана. Шравана значит слушать, воспринимать, быть восприимчивым. И когда ученик достаточно воспринял, он пытается это внутри себя теперь прояснить. Он пытается понять, в каком же состоянии ума ему нужно находиться самому. И много раз он консультируется с мастером, чтобы настроить свое сознание, куда ему помещать свое сознание. Это называется манана. Манана означает, мы должны отсечь сомнения, прояснить неясности и обрести веру в это состояние, в котором нам надлежит находиться, чтобы идти по пути освобождения. Наконец, после того, как мы утвердились, и пережили на личном опыте какой-то проблеск недвойственности, наступает черед нидитхьясаны. Нидитхьясана означает, мы стремимся быть в состоянии осознанности, созерцание божественного днем и ночью. 60 секунд в минуту, 60 минут в час, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 30 дней в году, всю жизнь. И вот все искусство йоги, искусство ведической традиции – это три главных принципа – шравана, манана и нидитхьясана. Что мешает нам постичь свою божественную природу? Препятствия, которые идут от кармы и от нашего ума. Существует три типа кармы – санчит, прарабдха и агами. Но еще есть карма крияманы. То, которое наши проекты, наши мысли, цели. Наша карма – это наши мысли, которые мы задумали в прошлом. И когда мы вступаем на духовный путь, то наши старые мысли и наши новые мысли о духовном пути, освобождении сталкиваются. Старые мысли – это прарабдха карма, санчит карма, а новые мысли – это наши усилия, наша пуруша карма. И здесь кто кого? Если наша воля слаба, если вера слаба, то старая карма все равно нас победит. Это как если два барана, которые сталкиваются на горной дороге. Если мы усиливаем нашу волю, если наша пуруша кара сильна, то мы можем преодолеть свою карму. На духовном пути мы должны заручиться поддержкой и благословением святых, потому что наша воля ограничена. Мы должны зародить в себе веру и потом пестовать ее. Поэтому очень важны три ше. Шрадха – это вера. Шаранам – это прибежище. И шила – целеустремленность, настойчивость идти по духовному пути. Прибежище означает, что у вас есть избранное божество, у вас есть мастер, у вас есть целая группа святых и божеств. Вы визуализируете их, вы устанавливаете с ними духовную связь, вы полагаетесь на них, и вы призываете их в моменты, когда это необходимо, и они вас благословляют, оберегают и защищают. И поэтому, когда я учу учеников, прежде чем приступать к практике учения, я говорю им о важности прибежища. То есть самое главное – это обрести такую духовную связь с прибежищем. И чтобы обрести такую связь с прибежищем, мы делаем восхваление, почитание прибежища, подношение прибежища в особые дни, служение объектам прибежища, почитание его в своем сердце, визуализацию, призывание. Все это способы правильно устанавливать связь с прибежищем. Что еще нам мешает, кроме нашей кармы, которую можно преодолеть силой веры, прибежища и целеустремленности? Еще существуют препятствия от нашего ума, которые называются мала, викшепа и аварана. Что такое мала? Мала – это определенная нечистота, искажение восприятия. И мала бывает трех видов. Майя мала – это иллюзия разнообразия, которая захватывает наш ум. Например, когда мы делим – это русский, это американец, это мужчина, это женщина, это красное, это зеленое. И когда мы не понимаем, что все это брахма, все это одно, значит, наш ум сильно загрязнен майя малой. То есть мы смотрим на поверхностное, а она в сущности не виден. Другое загрязнение, другая мала называется анава мала. Анава мала означает ложное представление о себе как об эго, ограниченном телом. Например, мы думаем, я человек, я маленький человек, я ничего не могу. Мы считаем себя человеком, телом, и эго, личностью, а на самом деле, согласно ведической традиции, мы абсолют, мы обладаем божественностью. Но мы игнорируем свою божественность. И когда мы игнорируем свою божественность, это называется анава мала. То есть мы сужаем свои возможности до чего-то очень узкого. Мы не верим в свой божественный потенциал, и у нас не возникает мысли его использовать. Наконец, третье мало – это карма мало. Карма мало означает, у нас есть чувство «я делатель», плоды моих действий принадлежат мне, Я конечный бенефициар всех действий. Наслаждение принадлежит мне, я вкушающий, я делаю. Это я несу ответственность за все, я — это личность. Но на самом деле, с точки зрения Адвайты, следует избавиться от чувства делания и делателя. Потому что пока есть делатель и делание, мы всегда находимся в причинно-следственных связях, и на нас всегда влияет карма. То есть, если ты делатель, ну и получи карму. А вот если Господь действует через тебя, играет через тебя, то карма на тебя не распространяется. И когда мы принимаем прибежище, например, в божествах, святых, в дататрее, то разные кармические кредиторы, существа, ответственные за карму, начинают волноваться. Они как бы имеют определенный счет, который нам готовы предъявить. Или при жизни, или после смерти. Они учитывают все наши мысли, все грехи и прочее. Бдительно следят за всем этим. И когда человек после смерти встречается с ними, они говорят: смотри, ты делал, ты будешь отвечать. Ты думал об этом, ты будешь отвечать. Плохо думал, плохо говорил, мы все знаем, у нас все записано. Ты получишь все это. Но когда мы принимаем прибежище святых, в божествах, дататрии, они начинают волноваться, они начинают видеть. Этот человек сейчас уйдет из-под нашей ответственности. И они пытаются помешать, что-то предъявить ему. Но если у нас сильная вера, если по-настоящему мы становимся проводниками божественных существ, проводниками Бога, мы говорим: да, это я делал, но когда был невидим, я же считал себя телом, умом. А сейчас я под юрисдикцией дататрии. Это меня больше не касается, я не в вашей власти. Тогда они сильно сердятся и думают: ну мы придем еще. Когда он будет слаб, когда злые планеты войдут в его гороскоп, когда его ум будет помрачен, когда его вера ослабнет, мы выберем время. Какое-нибудь время полной луны или наоборот, солнечного затмения. Мы придем, мы ему предъявим, и он забудет о своей вере, забудет о своем прибежище. И он снова попадет в нашу власть, и мы с него взыщем все это. Мы востребуем все наши долги. Иногда духовный искатель практикует, и он чувствует, что на него накатывают какие-то очень мрачные состояния, какие-то давящие энергии. Но если у него есть сила веры, сила прибежища, если он имеет дух пробуждения, он легко к этому относится и говорит: «Дататрея меня защитит». Мое божество меня защитит, мой гуру меня благословит, святые меня защитят, поэтому его ум не меняется. И тогда они не могут предъявить ему кармические кредиты, они оставляют его в покое. И когда мы избавляемся от чувства делания и делателя, постепенно мы выходим из закона кармы. Закон кармы на нас больше не действует. Закон кармы — это царство необходимости. Начинается игра, лила. Начинается мир божественной свободы. И вот если мы усердно очищаем зеркало своего ума от этих трех мало, то одну малу мы уже, одну проблему мы убрали. Но есть еще другая проблема, она называется викшепа. Викшепа означает непостоянство ума, неустойчивость ума. Когда ум подвержен разным колебаниям, мы не можем зафиксировать его на абсолюте, на божественных существах, на медитативных состояниях. И викшепу надо преодолевать практикой концентрации, дхана, тапаси. Наконец, есть третья проблема, она называется аварана. Аварана – это как завеса на уме, различные клеши, омрачения, самскары, васаны. Отпечатки прошлых жизней, которые толкают нас постоянно в определенном направлении. И нам нужно разрушить наши васаны, очистить все наши отпечатки, чтобы они нас не толкали. И когда мы все это сделаем, наш ум станет подобным кристально гладкому чистому озеру. Вот когда есть эти три препятствия, то наш ум представляет озеро, покрытое тиной. И кроме тины, там есть еще большая нефтяная пленка. Тина – это аварана, а нефтяная пленка – это мала. И кроме этого, на этом озере ходят волны. То есть это озеро из тины, с пленкой из нефти, оно еще сильно волнуется, и на нем большая рябь. И рябь — это викшепа, неустойчивость ума. И, конечно, когда мы смотрим в такое озеро, мы никогда не увидим дно, оно непрозрачное. Например, мы были недавно на озере Тургаяк, там был семинар. Его можно видеть дно 10 метров, 20 метров. Оно очень чисто. И вода поступает прямо из крана, без очистки, прямо из озера. Можно ее пить. Одно из самых чистых озер на планете. И вот нам нужно сделать наш ум похожим на озеро Тургаяк, чтобы он был чистым, свободным от тины, от нефтяной пленки и свободным от волн. И когда наш ум чистый, то мы можем видеть нашу чистую божественную природу. Тогда, естественно, начинает пробуждаться джняна, божественная мудрость. Какая же методология с точки зрения учения Веданты к пониманию божественной мудрости? Есть ли какая-то формула? Эта формула есть. И как звучит эта формула? Она говорит следующее. Все внешние объекты надо погрузить в индрии, органы чувств. То есть индрии — это уши, глаза, кожа, нос, обоняние, осязание. То есть нам нужно сместить наше восприятие от внешних объектов к органам чувств. Например, я вижу изображение божества. Но если я чуть-чуть начну наблюдать, то я могу понять зрящего, понять принцип зрения, понять свое сознание, которое видит и наблюдает. То есть во мне родится некий наблюдатель, который сможет уже смотреть не только на изображение внешнего объекта, а который сам может наблюдать процесс зрения. Я осязаю это кресло. Но я могу изучать не само кресло, я могу изучать процесс осязания, само осязание, изучать того, кто осязает. Это первое звено. Второе звено говорит, что мы от органов чувств, органы чувств, должны погрузить в манас, ум. То есть я вижу, я обоняю, я осязаю, но кто во мне видит, обоняет и осязает? Это мой ум, мое сознание. Тогда уже я не смотрю на внешние объекты, я пытаюсь исследовать себя как обоняющего, осязающего, слышащего, видящего. Я должен исследовать природу своего ума и понять, кто я как субъект, что дело не в объекте, дело не в другом, не в цвете, не в вкусе, в запахе, а дело в том, кто видит цвет, в том, кто ощущает запах. И это мой ум. Я начинаю исследовать природу ума. И затем формула далее гласит. Ум, манас, надо погрузить в будхи. Над умом есть источник ума, духовный разум, то, что выше его. И снова я начинаю исследовать, что есть мой ум и что наблюдает ум, каков источник ума. И когда я исследую ум, который познает объект, я обнаруживаю, что у него есть источник, и этот источник — сознание. Наконец, будхи надо растворить в атмане. Мое сознание тоже, в свою очередь, имеет определенный источник. И этот источник — есть сама божественность во мне. И когда я могу развернуться от своего ума к сознанию, а от сознания к его божественному источнику, процесс самоисследования завершен. В результате такого самоисследования возникает то, что называют распознавание пяти оболочек, панчакоша вивека. Я начинаю понимать, я не тело, я не энергетическое тело, я не тонкое тело, я не ментальное тело, я даже не причинное тело, я вне всех пяти оболочек. Я есть чистый божественный атман. Я есть Сатчитананда. Я неограниченное существо. И даже если это знание возникает один раз, его нужно возобновлять, постоянно повторять и придерживаться этого знания в повседневной жизни. И когда мы так созерцаем, это называется нидхьясана. Непрерывная медитация на Бога. Постоянное созерцание Божественного. Наше счастье заключается в том, чтобы познать себя тем, кем мы являемся. Наше неведение ограничивает нас, приносит нам страдания и снова погружает нас в круг реинкарнации. Наша душа запуталась в материальном мире именно из-за неведения. По большому счету, в абсолютном смысле, между нами и божественными существами нет разницы. Мы обладаем единой природой Абсолюта. Но на каком-то этапе божественные существа пошли по одному пути, а мы пошли по пути невидения. Именно поэтому божественные существа являются святыми, пробужденными и живут в божественных измерениях. А мы являемся ограниченными людьми, с кармой, различными проблемами и к тому же смертными, живущими в определенном промежутке времени. Лет 15 назад я читал лекции немного радикальнее. И говорил так: ну что вы сидите здесь в сансаре, давайте практиковать. Кто хочет стать монахом? Каждый раз кто-нибудь поднимал руку. Нужно оставить неведение и стремиться к освобождению и самадхи. Это самый главный смысл жизни. Поэтому по-прежнему, если кто хочет стать садху, монахом, девиалока по-прежнему ждет вас. Духовная практика по-прежнему ждет вас. Святые по-прежнему благословляют всех. Но даже если вы не собираетесь стать монахом, практиковать в миру, это тоже хороший путь. Единственное, что вы можете... Вы должны стать по-настоящему мастером созерцания. Мирянин или монах, самое главное, можешь ли ты овладеть мастерством духовной жизни? Если вы можете овладеть мастерством духовной жизни, то все истины, о которых говорят святые, будут вами лично пережиты. Они станут вашим личным опытом, и вы можете реализовать все то, о чем говорят священные писания. Это единственное, для чего стоит жить в этом мире. Учение подобно волшебной драгоценности, исполняющей желания. Но чтобы его реализовать, нужна практика, тапасья. Нужно выполнить некую аскезу, внешнюю или внутреннюю. И мои благословения, чтобы вы шли по этому духовному пути, и чтобы святые благословляли вас. Эго все идет от ума. Когда ты отбросишь эго, отдашь его Богу, скажешь: Господь, вот тебе мои руки, вот тебе мои ноги, тело, личность, ум, Я тебе их отдаю в бессрочную аренду, используй их по назначению. Я буду слушать только твою волю, вот тогда это уже будет меньше от ума. То есть должна произойти самоотдача от маниведа, пропатти. Как пока мы живем для себя, не для Бога, это все всегда будет от ума. Когда мы созерцаем, мы находим точку вне ума. И когда мы пребываем в состоянии не ума, Бабага Ракшанат называет это аманаская йога. И тогда мы можем распознавать любые мысли, любые действия, как игру энергии. Мы к ним не привязываемся. Мы перестаем придавать им значение. И говорят, что они естественным образом высвобождаются и растворяются в своей природе. Например, у вас возник гнев, а вы пребываете в состоянии не ума, в пространстве, пребываете в созерцании. И вы не откликаетесь на этот гнев. Да, он возник, но вы его наблюдаете. Вы созерцаете в момент гнева. И ваше созерцание сильнее, чем гнев. И тогда гнев не находит места вашим сердцем. Это просто грубая энергия. И эта энергия втягивается в центральный канал. И она просто вас напитывает и исчезает. Затем после гнева возникает привязанность. Вы находитесь в состоянии наблюдения и привязанности. Вы не есть привязанность, но привязанность возникает в вашей энергии. Если вы бдительный, ваш ум помещен в точку аманаска, то есть вне ума, и вы пребываете в состоянии пространства, привязанность пришла, но она не нашла места в вашем сердце, она растворилась само собой, естественно. Как снежинка упала в океан, произошло самоосвобождение. И вот если вы живете таким образом, в правильном состоянии осознанности, все мысли, все эмоции, чувства начинают растворяться в этом состоянии вне ума. И сначала это такие привычные мысли и эмоции, а потом мысли и эмоции, связанные с вашей памятью, личностью, с какими-то фундаментальными настройками. И они все больше растворяются, растворяются. А потом вся ваша личность как-то всплывает, и вы тоже прямо подводите ее к этой пустотности и недвойственности, и отдаете ей. Это как цветок к лотосным стопам Бога бросить. И тогда личность тоже начинает растворяться. Вот это и есть самоотдача. И когда ваша личность растворена, что все, что не проявляется, является уже игрой Божественного у вас. Оно не идет от ума, не идет от эго. Но вас нет уже. Пока есть вы, это ваша карма. Когда вы отбросили себя, это уже игра Божественного, лила.
Скажите, пожалуйста, а вот как вот человек, вы говорите, вот мы в неведении, ну вот.
Это не я говорю.
Ну, это, ну, как
это бы веды это говорят.
Есть, да, веды. Вот с чего начать можно в этот путь?
Установление связи с мастером, изучение священных писаний и правильная компания. Три условия освобождения. Мы в неведении, но наша судьба очень хорошая, потому что есть те, кто нам об этом могут рассказать. Есть те, кто избавился от неведения. Есть писания, которые указывают алгоритм. Есть путь, поэтому наше рождение считается уникальным, драгоценным. Например, если человек родился в плохой стране, где нет дхармы, нет возможности встретить мастера, у него не хватает образования, интеллекта, и он родился в бедной семье, с какими-то дефектами, у него плохое здоровье, и у него нет судьбы встретиться с дхармой, это не драгоценное человеческое рождение. драгоценность человеческого рождения – это именно когда мы можем практиковать встречи дхармы. Например, в монастыре у нас есть собака Сева. Она часто бегает за мной. Я ей даю просад вначале. Но несмотря на то, что она живет в Дивьялоке рядом с монахами, она не может медитировать, читать мантры, понимать лекции. Хотя часто сидит у входа в зал, где читаются лекции. Не может изучать веданту, задуматься о смысле жизни. Все, что она может, это лаять, отпугивать других собак ночью, охранять территорию и есть просад. Но накапливать заслуги на следующую жизнь. Но нам не надо накапливать заслуги на следующую жизнь. В том смысле, мы уже имеем это рождение, чтобы в нем можно в этой жизни, в этом теле стремиться к освобождению. Есть очень много форм жизни, неблагоприятных. То есть в них невозможно понять дхарму. А вот мы получили такое тело, в котором это возможно. Это большая удача, большой шанс. Нелегко получить тело человека. Главное его использовать по назначению. Сейчас мы призовем божественных существ, чтобы они благословили нас. Чем больше мы призываем божественных существ, тем больше в нашей жизни происходит благоприятных изменений. Если вы можете в своей группе собираться и проводить баджан мандал, коллективные практики, дататрии, арати, ваш центр всегда будет процветать. Если после него будете еще кормить приходящих садху, у него всегда будет приходить садху, и он всегда будет развиваться. Мандала – это тантрийская практика призывания божественных существ. У нее есть много уровней, и на некоторых уровнях мы занимаемся созерцанием, визуализируем себя в облике божества. Но сейчас вы можете просто слушать, этого достаточно.